Здравствуйте. Сегодня четверг, 12 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Ни Москва, ни Киев не подтвердили пока окончательного перехода города Солидар в Донбассе под контроль России. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назначен командующим российской группировкой войск, воюющей в Украине. Страны НАТО заявляют о готовности передать ВСУ все больше наступательных видов вооружений. Также сегодня.
То есть условия ужасные, абсолютно рабский труд. Естественно, люди должны понимать, что они выбирают работу на оккупационную армию и таким образом становятся законной целью.
При обстреле оккупированной Лантратовки в Луганской области в середине декабря могли погибнуть более 80 рабочих из России, строивших оборонительные сооружения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по-прежнему опровергает сообщение о том, что город Солидар в Донецкой области полностью оккупирован Россией, но сомнений в том, что большая часть города находится под контролем российских войск, уже нет. Напомню, что о полном захвате Солидара еще два дня назад объявил владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он же неоднократно подчеркивал, что в боях за город участвовали исключительно бойцы его частной военной компании. Любопытно, что и сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал говорить прямо о взятии Солидара, он сказал только, что там проделана, цитата, «гигантская работа», но главная работа еще впереди, и сейчас, еще одна цитата, «не время останавливаться». А Евгений Пригожин объявил также об обнаружении тела одного из двух пропавших несколько дней назад британских волонтеров. Речь идет об Эндрю Бэкшоу и Кристофере Перри. При погибшем были найдены документы обоих. Кто конкретно был обнаружен к моменту записи этого выпуска, было непонятно. Бэкшоу, как рассказывали его родственники, помогал доставлять продукты и медикаменты, занимался эвакуацией жителей Бахмута. Перри вел краудфандинговую кампанию по сбору средств на ремонт машин, поставку топлива и оборудования, необходимого для эвакуации людей. Но Дмитрий Песков причислил обоих к наемникам, воевавшим на стороне ВСУ.
Мы единственно знаем, опять же, из сообщений СМИ, что речь идет о гражданах Великобритании, которые... были боевиками с оружием в руках, участвовали в боевых действиях. И вроде бы были найдены на поле боя документы, но все детали мы не знаем. Это все-таки зона, где продолжаются боевые действия, специальная военная операция, поэтому, конечно, иногда затруднительно получить быстро какую-то информацию.
А известно ли в Кремле, обращались ли британская сторона за помощью?
Нет, не обращал.
А скажите, а готова ли Россия оказать содействие в этом вопросе?
Ну, это зависит от обращения и видать, там в чем может быть помощь. Смотря что может быть сформулировано британской стороной. Но мне неизвестно о каких-либо контактах. Я не знаю, может быть, или нет. Министерство иностранных дел были какие-то контакты, но мне об этом неизвестно.
Но теоретически Россия готова оказаться здесь, допустим, найти тело, то есть, ну, или отправить тело в Великобританию.
В любом случае, если будет какой-то запрос, если будет какая-то просьба оказания содействия, конечно, она будет рассмотрена.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кстати, сегодня же МИД России объявил, что за антироссийский курс Великобритании решено дополнительно включить в российский так называемый стоп-лист ряд членов британского кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства. Всего 36 человек. Вчера Владимир Путин назначил уже третьего по счету командующего войсками, участвующими в так называемой специальной военной операции в Украине. На этот раз им стал действующий начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов. Теперь уже бывший командующий, занимавший этот пост в течение всего трех месяцев, генерал Сергей Суровикин, становится одним из трех заместителей Герасимова и остается командующим военно-воздушными силами России. Вот некоторые итоги пребывания Суровикина на посту командующего. С октября Россия ведет регулярные массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины, лишая мирных жителей страны тепла и света. Российские войска оставили правобережную часть Херсонской области и без боя вышли из Херсона, который сейчас тоже подвергается регулярным обстрелам. 30 декабря генерал Суровикин получил из рук Владимира Путина орден Святого Георгия третьей степени, а на следующий день только по официальным российским данным в оккупированной Макеевке при обстреле были убиты не менее 89 российских военнослужащих. Неофициальные оценки числа погибших находятся в диапазоне от 200 до 600 человек. Причем даже российское командование признало, что причиной столь массовой гибели военных было несоблюдение элементарных правил безопасности в зоне боевых действий. Что же касается назначения Герасимова, то первое, о чем вспомнили многие, это то, что Евгений Пригожин не стал недавно осаживать бойцов своего ЧВК, открыто обматеривших начальника генштаба за недостаточное, по их мнению, количество снарядов и других боеприпасов. Мне, однако, вспомнилось обращение 3 месяца назад к российским военным министра обороны Украины Алексея Резникова. Вот фрагмент обращения, в котором он упомянул Валерия Герасимова.
Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины. Его знают и уважают не только в Украине, но и во многих странах. Уважают за то, что он успешно защищает свою страну против одной из наиболее сильных армий мира. Он не стесняется признать, что внимательно изучал работы начальника российского генштаба Валерия Герасимова, а сейчас грамотно применяет эту науку на поле боя.
Это был министр обороны Украины Алексей Резников. За комментарием я обратился к независимому военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Во время полномасштабной войны назначение, пусть даже начальника генерального штаба, командующим операцией, как оно воспринимается непосредственно в войсках, на ваш взгляд?
Очень трудно сказать, как оно воспринимается в данный момент в российской армии, потому как никаких данных об этом нет. Есть какие-то рассуждения так называемых военкоров, которые иногда, некоторые из которых одобряют, некоторые, значит, считают, что Герасимов – это чуть ли не предатель и, в общем, ну, известная точка зрения о том, что Герасимов никуда не годится. Эту точку зрения очень часто повторял Пригожин в известной форме, значит, об этом говорил Кадыров и так далее. Что касается сути дела, назначение Герасимова, вообще вот эти перестановки, которые были проведены вчера, видимо, готовились они достаточно давно, наверное, там дней 10, может быть, так, с Нового года, то, с моей точки зрения, это вполне разумная мера, если отвлечься от политической, там, моральной и прочих оценок того, что делает Россия во время войны. И я попробую объяснить, почему. То назначение Суровикина командующим операцией Объединенных сил специальной военной операции, примерно так это называлось, были 4 группы войск – Запад, Центр, Юго-Восток, которые действовали независимо друг от друга. И координировались они, опять же, из Москвы тем же самым генеральным штабом. Это была совершенно идиотская схема управления войсками, которая, видимо, была принята где-то в начале, ну, перед войной, когда предполагалось, что Украина очень быстро развалится, и вооруженные силы Украины развалятся тоже. Но вот такая схема, когда 4 независимые группировки – крупных, которые координировались кем-то в генштабе, непонятно кем, но, видимо, начальником или руководством главного оперативного управления, так мне кажется. Это была глупая схема с организационной точки зрения. Назначение Суровикина само по себе какие-то проблемы решило, потому что появился один человек, и, соответственно, штаб объединенной этой группировки, который посещал Путин, это было разумное решение, потому что, соответственно, каждый, так сказать, элемент, каждая часть, каждое соединение, оно действовало по, теоретически, по крайней мере, по единому замыслу. Но непонятно совершенно было, каковы полномочия самого Суровикина и полномочия этого штаба. Потому что, как мне представляется, по очень многим вопросам Суровикин вынужден был получать санкцию, опять же, того же генерального штаба, который дает разрешение на те или иные действия, на те или иные, значит, операции, передвижение войск, дает разрешение или дает директивы на взаимодействие вот этих войск, которые участвуют в боевых действиях в Украине, с другими частями, соединениями, с другими военными округами, из которых поступают те или иные части и так далее. Значит, как я предполагаю, была вот не выстроена более или менее четкая организационная схема Суровикин может делать то, а по всему остальному он должен получать санкцию Герасимова или просить того же Герасимова или Шойгу ему помочь во взаимодействиях с другими военными структурами, ну, например, с командующим, там, я не знаю, Западным военным округом. Суровикин не мог требовать от командующего Западным военным округом, чтобы тот делал нечто, что ему, Суровикину, кажется полезным и нужным. Он должен был действовать через Шойгу или через Герасимова. Таким образом, сейчас выстроена относительно логичная схема управления войсками, которые участвуют в этой операции. Причем, ну, Суровикин, вы знаете, он один из заместителей, второй заместитель Герасимова по этой операции, специальной военной операции, это командующий сухопутными войсками Салюков. И третий заместитель, видимо, будет первым, это генерал, по-моему, он полковник, Алексей Ким, который вот только что назначен заместителем начальника генштаба. Он был начальником главного штаба сухопутных войск, и на его место был назначен тот самый знаменитый генерал Лапин, о котором, наверное, много писали и говорили, который подвергся тоже жесткой критике Кадырова, потом куда-то пропал. Таким образом, этот Ким, ну, судя по его биографии, это довольно компетентный человек. Вот он, видимо, от генерального штаба будет заниматься непосредственно руководством этой операции. А Суровикин будет отвечать за авиационную компоненту Салюков, соответственно, за сухопутные войска. В общем, с точки зрения организационной, это более-менее нормальная схема. Но так оно, наверное, и должно было быть с самого начала. Ну а политические всякие разговоры и оценки этого, ну тут уж я ничего не могу сказать, тут можно очень много фантазировать.
Да, конечно, тут я не могу не согласиться. А вот что за теоретические работы Герасимова, о которых говорит даже министр обороны Украины и говорит о том, что их применяет командующий ВСУ Залужный?
Вообще говоря, мне известна только одна, ну как многим, наверное, только одна крупная теоретическая такая инновация Герасимова – это его концепция гибридной войны. В 2013 году он выступил с таким докладом, нашумевшим, кстати говоря, где он изложил основы вот того, что называется теперь гибридной войной. Другие, скорее всего, какие-то работы у него были, но, видимо, это уже какие-то специальные теоретические какие-то разработки. Писал он их сам или кто-то ему помогал, тут мне сказать трудно, просто не берусь судить.
Назначение командующим российской группировкой войск в Украине нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова комментировал независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Польша в рамках международной коалиции готова отправить в Украину роту танков «Леопард-2» германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда. Рота танков, по оценкам военных экспертов, это от 10 до 14 танков. На прошлой неделе Германия пообещала отправить в Украину 40 бронированных боевых машин пехоты марки «Мардер». США объявили о поставке 50 БМП «Брэдли», а Франция – о поставках бронированных разведывательных машин. Решение принято скоординированно. Это первый случай, когда в Украину будет поставлена западная бронетехника. Свою бронетехнику может предоставить Украине и Великобритания. Побывавшая во Львове министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок особенно отметила намерение ФРГ поставлять Украине теперь и наступательные виды вооружений. Вот что она в частности сказала.
Последние 10 месяцев мы активно работали с нашими партнерами по поставкам Украине систем ПВО, в том числе мобильных зенитных комплексов «Гепард». Сейчас мы приняли решение предоставить боевые машины пехоты «Мардер». Могу сказать, что мы продолжим это сотрудничество, и сегодня я приехала сюда, чтобы воочию убедиться, насколько важна наша помощь.
Это была министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок. Решение стран НАТО предоставить Украине наступательную и разведывательную бронетехнику вполне согласуется с предположениями о том, что ВСУ уже ранней весной начнут крупную наступательную операцию по освобождению оккупированных территорий. Военные эксперты отмечают, правда, что такое разнообразие видов западной бронетехники может отрицательно сказаться на боеспособности украинских частей и подразделений. Для каждого из этих видов техники нужна особая подготовка, соответствующие виды боеприпасов. В Киеве не скрывают, что предпочли бы немецкие «леопарды» в большем количестве. Кроме того, число единиц, выделяемой Западом Украине бронетехники, пока значительно ниже того, которое, по оценкам командующего ВСУ Залужного, необходимо для успешного наступления. А это наступление Украине жизненно необходимо, так как затягивание войны, хотя истощает ресурсы обеих сторон, более негативно скажется именно на Украине. И даже поставки БМП могут играть ключевую роль. На это указывает американский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Кевин Райан. Вот его аргументы.
Обе страны несут потери, которые невозможно компенсировать в течение следующего года войны. И на Украине, к сожалению, это может отразиться больше. Поэтому нужно скорее переходить к наступательным действиям. А без бронетехники это может привести к еще большим потерям. Да, БМП — это не танки. Но и такие машины очень важны для наступательных операций, когда ведется очень интенсивный огонь, что мы и наблюдаем сейчас. БМП хорошо защищают пехоту от артиллерийских осколков, прицельного и неприцельного огня и стрелкового оружия. Это значимая помощь для ВСУ.
Это был американский бригадный генерал в отставке Кевин Райан. В дайджесте «Время свободы» мы многократно обсуждали вопросы законности освобождения заключенных российских колоний, согласившихся на вербовку в ЧВК «Вагнер» и отправившихся воевать в Украину. И наши эксперты неоднократно указывали, что правовой базы для такого освобождения, по-видимому, не существует. Однако член президентского совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева, на основе полученных ею ответов на запросы в официальные органы и общение с родственниками бывших заключенных, пришла к выводу, что освобождение, скорее всего, производится все-таки в соответствии с указами президента России Владимира Путина, но, что очень важно, тайными указами.
Никто этих указов не видел, справедливости ради, а нам говорят родственники, близкие люди тех людей, которые сейчас освобождены. И вывод о том, что они были помилованы, мы сделали дополнительно как раз из комментариев Пескова. Дмитрий Песков ведь четко сказал, что процедура помилования в соответствии строго с законом, а закон разрешает. То есть мы проконсультировались у экспертов, которые сказали, что на сегодняшний день законодательство Российской Федерации позволяет не публичить, то есть сделать закрытыми указы о помиловании в определенных случаях. И получалось, что речь идет о тех ситуациях, которые составляют государственную тайну, либо которые связаны с военным делом. И, в общем, тогда все срасталось, из чего я и сделала вывод, что, скорее всего, было ровно так. Тем более это объясняет ответы на наши запросы со стороны Генеральной прокуратуры, со стороны ФСИН. Мы спрашивали у них, на каком основании могут покидать учреждения осужденные, и нам ответили, что для этого существует три всего лишь весомых повода. Это как раз помилование, это амнистия, которая обычно утверждается постановлением Госдумы, и это решение об условно-досрочном освобождении. Замечу, что решения судебные, они тоже могут быть не публичны, однако в данном случае все-таки, скорее всего, суд бы каким-то образом должен был бы их через свою базу провести. Поэтому мы бы эти решения заметили. Но никто, повторюсь, уже не через систему правосудия электронного, которая существует, и не видел ни разу, чтобы освобождались те люди, которые потом принимали участие в спецоперации.
Это была член президентского совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева. Издание тайных указов президентом России, в том числе и о помиловании, дело, по всей видимости, действительно законное, но остается и вопрос, как к такому помилованию могут отнестись пострадавшие родственники пострадавших от действий тех, кто записался в ЧВК «Вагнера» и поехал убивать в Украину, особенно те, кто потерял своих близких. В социальных сетях сегодня широко разошлась публикация о торжественных похоронах одного из погибших в Украине вагнеровцев, который был осужден за то, что, будучи пьяным, до смерти забил свою мать. В некрологии он описывается как творческий человек, увлекавшийся резьбой по дереву и любивший жизнь. И еще, как говорится, сетевое. И Евгений Пригожин, и командование российской армии предпочитают называть украинские населенные пункты, за которые идут бои, советскими названиями. Бахмут для них Артемовск, Красный Лиман – Лиман и так далее. Но Солидар остался Солидаром. Возможно, потому, что в советские времена он назывался Карло-Либкнехтовск. Эту высоту им взять не удалось. Мне ее, признаться, удалось взять с огромным трудом. Теперь я хотел бы обратить внимание наших слушателей на публикацию на сайте «Радио Свобода», которая называется неофициально «84 трупа. Украинский удар по Лантратовке». Как выяснили журналисты-расследователи Марк Крутов и Сергей Добрынин, при обстреле оккупированной Лантратовки в середине декабря прошлого года могли погибнуть более 80 человек, в основном рабочие, строившие оборонительные укрепления. Власти так называемой Луганской Народной Республики тогда обвинили ВСУ в обстреле школы и в гибели рабочих, приехавших восстанавливать гражданскую инфраструктуру. И вот что говорит один из авторов расследования Сергей Добрынин.
Нам удалось подтвердить, что в этом месте были именно рабочие. Это вахтовые рабочие, которых нанимает компания «Стройком». В данном случае они специально ехали на строительство окопов. Мы нашли несколько объявлений этой компании, которая набирала на протяжении ноября-декабря рабочих для поездки в Луганскую область для строительства окопов, укреплений, дотов и так далее. Ну и новые данные по количеству, хотя они не подтвержденные, но, вероятно, действительно количество погибших сильно отличается от того, что было сказано официально. Наш собеседник, мы решили называть его имя, потому что согласился с нами разговаривать, который был тоже в числе приехавших в Луганскую область рыть окопы, но он жил, часть из них жили в школе, часть жили в российских валуйках, и их каждый день возили на работу на автобусах по 3 часа в одну сторону, по 6 часов туда-обратно. Это были российские рабочие из самых разных регионов. Вот этот наш собеседник сказал, что, в частности, 2 автобуса из Новосибирска приехали, которые жили в этой школе. Мы нашли много отзывов на компанию «Стройком». Вообще про эту компанию заговорили тоже в середине декабря. Еще до этого было известно, что она выполняет большинство вербовок на работу на оккупированных территориях Украины из России, в том числе там Мариуполь, в Донецкую область, в Луганскую область. И на сайтах профильных, которые собирают отзывы на работодателей, достаточно много отзывов, в том числе написанных в последнее время. И там рабочие рассказывают про условия именно в этой школе, именно вот на этом объекте в Луганской области. Условия ужасные, то есть не говоря про антисанитарию, там поселение сотнями человек в одном спортзале практически без удобств. Еще очень большие проблемы с зарплатами, то есть, хотя деньги там платят достаточно большие, платили 6 тысяч рублей грязными до Нового года именно в Луганской области, но большая часть этих денег, она записана на самом деле в премию, которую тебе могут не дать, если ты делаешь там малейшие нарушения. Плюс, например, вербуют людей, которые там механизаторы, водители экскаваторов и так далее. Когда они приезжают, им говорят, что экскаваторов нет, вы будете работать лопатой. Не хотите работать лопатой, вы можете за свои деньги уезжать обратно в какой-нибудь ваш Уссурийск или Новосибирск. У этих людей, как правило, денег нет даже на обратную дорогу. То есть условия ужасные, абсолютно рабский труд. Естественно, люди должны понимать, что они выбирают работу на оккупационную армию и таким образом становятся законной целью.
Говорил один из авторов расследования об обстреле в декабре прошлого года оккупированной Лантратовки в Луганской области журналист русской службы «Радио Свобода» Сергей Добрынин. И очень рекомендую прочитать публикацию «Неофициально 84 трупа. Украинский удар по Лантратовке». И отмечу, что часть ее посвящена спорам о том, кто из гражданских лиц может во время войны рассматриваться в качестве законной военной цели. Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве был похоронен скончавшийся 8 января писатель Алексей Слоповский, автор сценариев для российских сериалов и фильмов, среди которых «Синдром Феникса», «Неизвестность», «Остановка по требованию», «Ирония судьбы. Продолжение». Пьеса «Нина», где главным прототипом была Надежда Толоконникова, участница группы «Pussy Riot». Слоповский 4 раза выходил в финал литературной премии Букера и 3 раза премии «Большая книга». Высказывался в поддержку обвиняемых по делу «Сети», открыто осудил российскую агрессию в Украине. Алексей Слоповский был и гостем эфиров «Радио Свобода» в 2009-м, относительно тогда еще травоядном году. В беседе с Виктором Шендеровичем он говорил и о положении в российском обществе. И мне это кажется очень поучительным в контексте нынешних событий.
Вот сейчас чиновник самого высокого ранга, выяснится, что он что-то такое сделал, человека ограбил, может, даже убил. Вы знаете, такая у меня страшная мысль, никто не удивится.
Не удивится, конечно.
Не удивится, потому что...
Что же удивительного-то?
Да. Дело в том, что поведение власти во всех сферах, включая бытовую, есть, конечно, санкция. Потому что народ у нас привык оглядываться на то, что делают наверху. Вот крики насчет мигалок и так далее, но я боюсь, что любому начальнику домоуправления дай эту мигалку, он просто будет носиться с нею, как с иконой, бороться за право свешать ее на свою машину тут
так,
же.
Так, значит, я так... Адвокатом дьявола тут по традиции выступаю, да. Значит, дело не во власти. Всё значит, она ровно калька с нас.
Конечно, Конечно, деклассированный народ, деклассированное общество, оно же только это и могло породить. А деклассировали его, как мы понимаем, на протяжении всего 20 века. Что я понимаю под деклассированием? Могут сказать, вы что же, за классы, что ли? В определенном смысле, да, за классы, то есть за стратификацию общества, за разделение функций, за четкое исполнение своих обязанностей внутри этих функций и так далее, и так далее. То есть власть властвует, народ трудится, все нормально. А когда все перепуталось, все непонятно, кто, собственно, грабит, кто сажает, а кто наоборот, вот полная неразбериха. И, в общем-то, это такая вот деморализация. Ну, для примера, вот совсем недавно министр МВД Нургалиев обратился...
Да-да-да, это потрясающе.
Да, да, именно мне тоже так кажется. Обратился к своим подчиненным, типа, ребята, ну... Уже хватит, вы давайте в течение месяца что-нибудь сделайте.
Мне понравилось это в течение месяца очень.
Да.
Нет, не что-нибудь сделайте, а он дал месяц на искоренение коррупции. То есть это совершенно
идеально. То есть это чисто по-советская такая указивка, чисто мероприятие, но меня потрясло еще другое. Он ведь там сказал, что вы не думаете, что министр ничего не знает. Министр все знает, а то мы сомневались, что он все знает. Конечно, он все знает. Он сказал, что вот у меня там есть дел столько-то на примете, я там точно знаю, кто чего. Я подумал, боже ж ты мой.
Это признательные показания.
На самом деле, да.
Это он признался.
На самом деле, после этого надо освобождать от должности. То есть человек знает что-то и молчит. И кто знает, министр МВД? Ребят, мы до чего доехали?
Это мы доехали до констатации факта, что в любом обществе понятия гораздо сильнее, чем закон.
У нас они просто настолько сильнее, что всех уже тошнит. Вот Харцевская «нас всех тошнит» вспоминается в последнее время, к сожалению, очень часто.
Фрагмент беседы Виктора Шендеровича с писателем Алексеем Слоповским. Писатель-драматург Алексей Слоповский скончался 8 января. Сегодня он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live» и телеграм-канал «Время свободы». Подписывайтесь на него. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».